слушаете международную программу из цикла «Дерек Принс интерпретирует Библию». Дерек Принс является признанным в мировом масштабе учителем и исследователем Библии, автором более чем 40 книг, переведенных на многие языки, включая 4 китайских диалекта, арабский, испанский и русский. Данная программа переведена с оригинального английского на русский язык.
Я рад снова встретиться с вами в начале новой недели и поделиться ключами к успешной жизни, которые Бог открыл мне за долгие годы изучения и христианского служения. Тема этой недели, возможно, покажется вам необычной. Она называется «Бог — автор брачных союзов». Другими словами, на этой неделе я расскажу о том, как вы можете найти определенного вам Богом супруга. Я дважды был женат, и многое из того, о чем я буду говорить, основано на моем личном опыте. И даже если вы уже состоите в браке, я верю, то, что я расскажу, будет полезно для вас. Но вначале я бы хотел поблагодарить всех, кто написал мне. В конце этой передачи вы сможете записать наш почтовый адрес. Мне было бы очень приятно узнать о том, как мое радиослужение помогает вам. Поэтому, пожалуйста, напишите мне, даже если это будет короткое свидетельство. Сегодня я расскажу вам о той уникальной значимости брака, которую Бог уделяет ей на страницах Библии. К сожалению, даже многие библейские христиане не осознают той уникальной значимости, которую Бог уделяет браку. И неспособность оценить брак по достоинству неизбежно влечет за собой пагубные последствия. Это влечет за собой низкое качество семейной жизни и вследствие низкое качество жизни и культуры в нашем обществе в целом. Есть три причины, по которым Библия ставит брак в такое уникальное положение. По крайней мере, мы поговорим о трех причинах, хотя на самом деле их намного больше. Первая причина, о которой я хочу сказать, это то, что Библия ценит брак из-за того, что брак занимает уникальное положение во всей человеческой истории. Если мы сделаем обзор человеческой истории, записанной на страницах Библии, мы увидим, что вся история человечества начинается и заканчивается с брака. Давайте вначале посмотрим на начало человеческой истории, Бытие, 2 глава, с 18 по 23 стихи. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было ей имя. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей». Она будет называться женой, ибо взята от мужа. На иврите слова «муж» и «жена» очень близки по произношению и написанию. Рассматривая это описание, мы видим, что когда Адам появился на сцене, все уже было готово к его появлению. Все, что ему когда-либо было нужно, уже было сотворено. Его окружала красота, изобилие и разнообразность. Ему была доверена привилегия дать название всем животным. И была только одна проблема во всем этом замечательном окружении. Для Адама не было помощника. И Господь сказал, что нехорошо человеку быть одному. Как же Бог восполнил эту недостачу? Ответ в том, что сам Господь дал Адаму жену, и лично я убежден, что Он преднамеренно позволил Адаму пережить эту недостачу для того, чтобы он в полноте оценил то, что Бог приготовил для него. Итак, Господь Бог, Бог всей истории, является первым автором брачных союзов. Он решил, что Адаму нужно жениться, и он привел к нему жену. А теперь давайте поговорим о заключении человеческой истории. Об этом записано в 19 главе книги Откровения, 6 по 9 стихи. Бытие — это начало, Откровение — это конец, кульминация всей истории. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истинные слова Божии». Здесь мы видим, что кульминацией всей истории человечества, всех благословений будет брачная вечеря Агнца. И в каком-то смысле вся история человечества была прелюдией к этому событию. Бог готовил невесту, достойную Его Сына Иисуса Христа. Поэтому, когда невеста подготовила себя, наступает конец. И все творение говорит, возрадуемся и возвеселимся. И воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. Мы видим, что человеческая история начинается с брака и заканчивается браком. И между ними наблюдается развитие последствий первого брака и подготовка к последнему браку. Это первая причина, по которой Библия дает такое уникальное значение браку. Теперь я расскажу о второй причине. Вторая причина заключается в том, что брак является прообразом взаимоотношений Христа и Церкви. Павел говорит об этом в послании к Ефесянам, 5 главе с 25 по 27 стихи. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водной посредством Слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Итак, любовь мужей к женам является отражением любви Иисуса Христа, Сына Божьего, к своей невесте Церкви. И дальше, в конце этой главы, в стихах 31 и 32, Павел продолжает и говорит, «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Другими словами, земные браки являются таинством, в котором содержится откровение взаимоотношений Христа и Церкви. Самые святые священные взаимоотношения описаны нам с помощью брака. Какую важность это уделяет браку? И лично я убежден, что если христиане не осознают всю значимость брака, они не смогут в полноте оценить взаимоотношения Церкви Иисуса Христа, потому что брак — это образ вечных взаимоотношений между Иисусом Христом и Его невестой Церковью. А теперь я хочу рассказать о третьей причине, почему брак занимает такое уникальное значение в Библии. И третья причина заключается в том, что Бог сам защищает брак, сам отстаивает значимость брака. В Евреям 13:4 мы читаем, «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно, блудников же и прелюбодеев судит Бог». Итак, Бог требует, чтобы все люди относились к браку почтительно и уважительно. Он требует, чтобы брак у всех был честен. Брак — это установление, которое установлено для всех людей, всех времен и народов. И Бог защищает брак тем, что Он говорит, что Он будет судить лично всех, кто относится к браку непочтительно. И в том стихе, который мы только что прочитали, Бог говорит, что Он судит блудников и прелюбодеев. Он судит тех, кто неуважительно относится к браку. Блудники — это те, кто вступает в половые отношения, не вступив в брак. Прелюбодеи — это те, кто изменяют своим законным супругам. В сущности, и те, и другие виновны в неуважительном отношении к браку. И Бог требует того, чтобы все относились к браку уважительно. Поэтому в Своем Слове Он говорит, что Он судит блудников и прелюбодеев. Лично для меня это звучит очень внушительно. Если бы здесь просто говорилось, что блудники и прелюбодеи будут судимы, то это бы не прозвучало настолько весомо. Но когда говорится, что блудников и прелюбодеев судит Бог, это говорит о личном Божьем участии, что когда речь идет об осквернении и разрушении брака, Бог говорит, что «Я разберусь с этим лично». Это настолько священно в Божьих глазах, что Он не попустит никакого осквернения, никакого неуважительного отношения к браку. Бог сам разбирается с теми, кто относится к браку неуважительно, непочтительно. Это Его ответственность. Он говорит, что брак у всех должен быть честен. Брак — это священные взаимоотношения. Одна из насущных проблем современности — это неуважительное, непочтительное отношение к браку. И Бог требует от всех нас, чтобы мы уважали установление брака. Итак, мы с вами коснулись трех причин, почему Библия уделяет браку такое уникальное значение. Во-первых, потому что история Земли начинается и заканчивается браком. Во-вторых, потому что брак является образом отношений между Христом и Церковью. И в-третьих, потому что сам Бог защищает священство брака. Сегодня мы вместе с вами продолжим изучение темы с необычным названием. Бог — автор брачных союзов. Цель этого изучения — показать вам Божий план для брака и как вы можете воплотить этот план в своей жизни. Во вчерашней вступительной программе я сказал, что Библия уделяет гораздо больше значимости браку, чем многие из нас об этом подозревают. Я рассказал о трех причинах, почему Библия уделяет такое значение браку. Во-первых, человеческая история начинается и заканчивается браком. Начинается в Эдемском саду с брака Адама и Евы и заканчивается брачной вечерей Агнца, Сына Божьего и Церкви. Во-вторых, брак является прообразом взаимоотношений между Христом и Церковью. Взаимоотношения между мужьями и женами являются образом духовных взаимоотношений между Иисусом Христом и Церковью. В-третьих, Бог сам защищает неприкосновенность брака. Бог говорит, что Он судит блудников и прелюбодеев. Ставится особенное ударение на личном участии Бога в суде над теми, кто неуважительно, непочтительно относится к браку. Сегодня я расскажу о Божьих стандартах брака, которые описаны еще в начале сотворения и о которых говорил Иисус в Своем учении. Вначале мы обратимся к учению Иисуса. И мы увидим, что учение Иисуса напрямую связано с историей, записанной в книге Бытия. Стандарт брака, изучение Иисуса, совпадает со стандартом, который Бог установил в самом начале. Для того, чтобы быть кратким, я зачитаю отрывок из моей книги «Брачный завет». Я прочитаю с 20 по 21 страницу. Суть учения Иисуса о браке содержится в его беседе с фарисеями, описанной в Евангелии от Матфея, 19 главе, с 3 по 9 стихи. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей? Он сказал им, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему, «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им, «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует». Мы можем суммировать учение Иисуса в этом тексте в четырех следующих утверждениях. Во-первых, форма брака, которая была принята в Израиле во времена Иисуса, была ниже стандарта Божьей воли. Во-вторых, Божья цель для брака была ясно выражена, когда Он вначале сотворил мужчину и женщину. В-третьих, в первоначальном замысле союза между мужчиной и женщиной они были так тесно соединены вместе, что теряли свою собственную индивидуальность и становились одной плотью. И в-четвертых, цель Иисуса — восстановить брак в жизни Его учеников к уровню первоначальных стандартов, заложенных при сотворении. Мы должны это понять. Когда Иисуса спросили о браке, Он основывался не на законе Моисея, но на установлении брака, которое было записано в книге Бытия. Иисус принимал только стандарты своего Отца. Итак, мы вместе с вами должны рассмотреть описание сотворения в первых главах Бытия для того, чтобы определить в деталях, какой же был Божий план для брака. И помните, что Бог никогда не изменяет свои цели и свои стандарты. Они по-прежнему остаются теми же самыми. Человек может занижать Божьи стандарты, но Бог никогда не изменяет свои стандарты. Его стандарты остаются в силе и по сей день. Давайте прочитаем из 2 главы Бытия, с 18 стиха. Я хочу подметьте четыре очень важных факта. Во-первых, брак был решением Бога, а не Адама. В 18 стихе 2 главы мы читаем, что «Господь Бог сказал, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Итак, не Адам решил, что ему нужно жениться или что ему нужна помощница, но Бог увидел его нужду и привел к нему жену. Второй факт заключается в том, что Бог сотворил Еву для Адама. Во 2 главе Бытия 20, 21, 22 стихи здесь говорится, что Господь навел на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. Итак, второй факт заключается в том, что Бог образовал Еву для Адама. Адам не принимал в этом никакого участия. Бог занимался этим лично. Бог знал, какой помощник нужен Адаму, и он взял на себя ответственность за то, чтобы сотворить именно такого помощника. Третий факт также содержится в тех стихах, которые я только что прочитал. Он заключается в том, что Бог привел Еву к Адаму. Адам не искал себе жену. Он не ходил, не искал по саду, где мне взять жену. Бог сам привел к Адаму жену. Мы прочитаем этот стих еще раз. «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку». Бог привел Еву к Адаму. Четвертый факт заключается в том, что Бог определил природу их взаимоотношений. Об этом мы можем прочитать во 2 главе Бытия, 24 стихе. Это слова, которые сказал сам Бог. «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут два – одна плоть. Итак, человек должен оставить своего отца и свою мать и прилепиться к своей жене. Во-первых, должно произойти отлепление и затем прилепление. Именно такой порядок установил Бог. Человек должен освободиться от всех других посвящений, от всех других взаимоотношений, которые будут препятствием для его взаимоотношений с женой. Человек должен оставить, и затем, оставив, он должен прилепиться. Тот, кто не оставил, не может по-настоящему прилепиться. Другими словами, Бог уделяет этим взаимоотношениям приоритет по сравнению со всеми остальными взаимоотношениями. Человек должен оставить своих родителей и прилепиться к своей жене. И цель, ради которой это должно произойти, это единство. Двое должны стать одной плотью. Я бы вкратце хотел еще раз перечислить эти четыре факта, относящиеся к первоначальному установлению для брака. Во-первых, брак был Божьей идеей, а не идеей Адама. Во-вторых, Бог сотворил Еву для Адама. В-третьих, Бог привел Еву к Адаму. В-четвертых, Бог определил природу их взаимоотношений. Они должны были прилепиться друг к другу, объединиться настолько, чтобы стали одной плотью. И лично я убежден на основании Иисуса Христа и на основании своей жизни в том, что эти принципы никогда не упразднялись, что Божьи стандарты брака по-прежнему остаются в силе. Когда мы позволяем Богу работать над нашей жизнью, то мы можем ожидать, что Он сделает с нами то же самое, что Он сделал и с Адамом и Евой. Давайте поразмышляем над тем, что это в себя включает. Во-первых, это включает в себя в то, что Бог берет на себя инициативу. Лично я верю в то, что посвященные верующие не должны принимать собственных решений о браке. Бог должен принимать решение. Он берет инициативу в свои руки. Он берет на себя ответственность. Он делает выбор. Во-вторых, процесс подготовки жены для мужа также является Божьей ответственностью. Я верю, что если бы девушки поняли это, они бы с благоговением относились к Божьим изменениям в своей жизни для того, чтобы стать гораздо более лучшими женами. И также я верю, что и парни должны позволить Богу взять на себя ответственность, приготовить для них правильного помощника. В-третьих, Бог свел их вместе, и я верю, что Бог не изменился. Когда Он хочет, чтобы мужчина и женщина объединили свою жизнь, то Бог устроит обстоятельства так, что они встретятся. Бог никогда не упускает инициативу в этом важном вопросе из своих рук. Эта ответственность находится в Его руках, и инициатива за Ним. И, наконец, Бог определяет природу взаимоотношений. Мы должны оставить, затем прилепиться и стать одной плотью. Брак — это не эксперимент. Брак — это посвящение двух людей друг другу. Пробные браки — это вообще абсурд. Это отвержение самой сущности брака. Брак — это не попытка, это не проба, это посвящение. Должно произойти оставление и прилепление. Те, кто не хотят оставить и кто не хочет прилепиться, не могут пережить полноту брака. Как я уже говорил раньше, Бог никогда не занижает свои стандарты. Теперь давайте повторим эти четыре факта. Итак, инициатива находится в руках Бога, процесс подготовки лежит в руках Бога, встреча находится в ответственности Бога, и природа взаимоотношений определена Богом. В предыдущих программах на этой неделе я установил определенные основополагающие факты, которые совершенно необходимы для того, чтобы получить полное представление о том, чем является брак. И, к сожалению, сегодня очень мало людей, которые на самом деле понимают, чем является брак. Итак, мы говорим с вами о библейской оценке брака и о том, как достичь успеха в своем браке. Во-первых, Библия уделяет браку гораздо больше внимания, чем многие из нас могут об этом представить. Во-вторых, в своем учении о браке Иисус основывался на тех принципах, которые Бог установил еще в бытии, и Он отказывался принимать любые другие стандарты. В-третьих, в описании первого брака мы видим четыре фазы восстановления брака. Во-первых, мы увидели, что ответственность лежала на Боге. Во-вторых, Бог образовал Еву для Адама. В-третьих, Бог привел Еву к Адаму. И в-четвертых, Бог определил природу их взаимоотношений. Я верю, что все эти четыре принципа применимы и по сей день. Но для того, чтобы мы начали применять эти принципы в своей жизни, логически, мы должны задать себе один важный вопрос. Вопрос заключается вот в чем. А хочет ли Бог, чтобы я вступал в брак? Или Бог хочет, чтобы я оставался в безбрачии? И именно об этом вопросе мы поговорим с вами сегодня. Вначале мы обратимся к посланию Павла Коринфянам, это первое послание, 7 глава. Вся эта глава посвящена вопросу брака и вытекающим отсюда вопросам. С 1 по 3 стих Павел говорит: «О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины». Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж, оказывая жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Павел говорит, что для того, чтобы избегать блуда, очень важно, чтобы у каждого мужа была жена, и у каждой жены был муж. Но тем не менее, он говорит, что это совершенно не обязательно является Божьей волей для каждого. Но если мы стоим перед выбором, либо согрешить, либо нет, тогда брак становится необходимостью. И позже в этой главе, в 6 и 7 стихах, Павел продолжает. Впрочем, это сказано мной как позволение, а не как повеление. Другими словами, Павел не говорит, что каждый человек должен вступать в брак, но он говорит это из-за того, что очень часто люди поддаются искушениям впасть в блуд. И затем он приводит к этому свой комментарий. Он говорит: «Ибо желаю, чтобы все люди были, как я, то есть оставались безбрачными. Но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе». Слово «дар» в этом стихе — это очень интересное слово. Это слово, которое сегодня на устах у многих христиан. Это слово «харизма». Многие христиане не осознают, что способность жить в безбрачии — это харизма. Слово «харизма» означает дар Божьей благодати. Это то, что Бог сверхъестественно дает нам своей благодатью. И меня иногда удивляет, что христиане так часто говорят о разных харизмах, разных духовных дарах, которые у них есть или которые они хотят иметь, но очень редко они говорят о харизме безбрачия. Но, тем не менее, это одна из харизм, о которой мы читаем в Новом Завете. Итак, Павел говорит, что это моя харизма, и я рад, и я хотел бы, чтобы все были такими же, как я. Но он говорит, что я понимаю, что так не будет, потому что моя способность жить без брачия — это дар, это харизма, это дар Божьей благодати. И если у вас нет этого дара, то вы не будете счастливыми, вы будете переживать искушение, отчаяние. А теперь давайте сделаем несколько выводов из того, что мы прочитали. Во-первых, как я уже говорил, способность жить в безбрачии является харизмой. И это проиллюстрировано в Новом Завете двумя личностями — Павлом, и как вы думаете, кто второй? Кого я имею в виду? Конечно же, Иисуса Христа. И мне кажется, что многие христиане не осознают, что эта харизма проявлена в жизни Иисуса. Он не женился. Второе, о чем я хочу сказать, это то, что Бог суверенен. Он принимает решение. Я хочу, чтобы вы запомнили это, что Бог решает, вступать нам в брак или оставаться одинокими. Если Он хочет, чтобы мы вступили в брак, то Он решает, за кого нам вступать в брак. Это настолько важный вопрос, что Бог решает это Сам. Очень много трагедий, разрушенных браков происходит из-за того, что люди не позволили Богу сделать выбор за них. О чем я хочу сказать, это то, что, насколько я вижу, безбрачие является исключением, а не правилом. Вообще для человека нормально вступать в брак, но в особых случаях Бог призывает людей к безбрачию ради своей славы, ради своего призвания, ради своих целей. И способность жить в безбрачии и служить Богу, не вступая в брак, является харизмой. И мне кажется, для женщины это проще, чем для мужчины. Если поразмышлять над служением Павла, описанным в Новом Завете, мы приходим к выводу, что он не мог бы осчастливить ни одну женщину, потому что он очень мало времени проводил на одном месте. И четвертое, о чем я хочу сказать, что отказаться от Божьего плана — это значит отказаться от Божьего лучшего. Когда мы выходим замуж или женимся, когда Бог призывает нас к безбрачию, или жить в безбрачии, когда Бог призывает нас к вступлению в брак, это все ошибки, которые не позволят нам пережить лучшее Божие в своей жизни. А теперь мы поговорим об очень важном практическом вопросе, который вытекает из того, о чем мы говорили. Этот вопрос заключается вот в чем. Как можно определить, призваны мы к безбрачию или нет? Я предлагаю вам сделать три шага для того, чтобы найти ответ на этот вопрос. Во-первых, посвятите свою жизнь Богу без остатка. Не удерживайте ничего, не прячьте ничего, не составляйте свои планы, не навязывайте свои планы Богу. Просто скажите Ему: «Вот я, возьми меня таким, какой есть, во имя Иисуса, сделай меня таким, каким Ты хочешь меня видеть, используй меня ради Твоей славы». Второй шаг — попросите Бога показать вам свою волю в этом аспекте. Не гадайте, не предполагайте, попросите Бога о конкретном водительстве. Я предлагаю вам молитву, которая мне лично очень нравится, она записана в 24-м Псалме, 4-й, 5-й стихи, молитва Давида. «Укажи мне, Господи, пути Твои, научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего. На Тебя надеюсь всякий день». Хотите помолиться этой молитвой? «Укажи мне, Господи, пути Твои, научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою и научи меня». Если вы помолились этой молитвой, я уверен, что Бог покажет вам свои пути. И третий совет, который я хочу вам дать в этом аспекте, заключается вот в чем. Не делайте никаких поступков, не имея водительства. Один из самых практических советов, который я получил от неверующих людей, это то, что если ты не знаешь, что делать, не делай этого. И я хочу дать этот же совет вам. Если вы не уверены, за кого выходить замуж или на ком жениться, ничего не делайте. Ничего не делайте, не получив от Бога водительства. Об этом Павел говорит немного позже, в 7 главе 1 послания к Коринфянам. «Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквям». К чему бы вы ни были призваны, оставайтесь в этом призвании до тех пор, пока вас не приведет Бог дальше. В 24 стихе этой же главы Павел говорит: «В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся перед Богом». Как определить, в каком призвании вы находитесь? Я верю, что определить это можно по миру Божьему в вашем сердце. Я бы хотел вам прочитать расширенный перевод 15 стиха 3 главы послания к Колоссянам. «Пускай мир Божий, гармония, владычествует, царствует в вашем теле для того, чтобы определять и судить с непогрешимой точностью над теми вопросами, которые возникают в вашем уме». Итак, если Божий мир владычествует и судит в ваших сердцах, то этот мир покажет вам, к чему вы призваны. Если вы теряете мир, то это предостережение, что вы выходите из воли Божьей. Пусть Божий мир судит в ваших сердцах, пусть он определяет с непогрешимой точностью ответы на все вопросы. И в заключение хочу сказать, что если вы решили, что вы призваны к безбрачию, то это повлияет на остальные сферы вашей жизни. В частности, вы будете нуждаться в близком общении посвященных верующих вашего пола. Помните, что Бог говорит, нехорошо человеку быть одному. Пусть Бог поможет вам сделать правильное решение. Сегодня мы продолжим изучение темы «Бог – автор брачных союзов». Эта тема раскрывает Божий план для брака и помогает вам воплотить этот план в своей жизни. В предыдущих программах на этой неделе я рассказал о том, что в своем учении о браке Иисус основывался на тех стандартах, которые Бог установил еще в бытии. Он отказывался принимать любые другие стандарты. В образце брака, установленным Богом в бытии, мы видим четыре последовательные стадии, четыре черты брака, установленные Богом. Во-первых, решение принял Бог, а не Адам. Бог увидел нужду Адама в помощнице. Во-вторых, Бог образовал Еву для Адама. Адам не принимал в этом никакого участия. В-третьих, Бог привел Еву к Адаму. Адам не ходил и не искал себе жену, Бог привел ее к нему лично. В-четвертых, Бог определил природу их взаимоотношений. В сущности, они должны были оставить и прилепиться. Человек должен оставить все другие привязанности, которые могут помешать ему созидать правильные отношения с женой и прилепиться к жене и стать с ней одною плотью. Я хочу еще раз повторить эти четыре принципа. Во-первых, инициатива лежала на Боге, а не на Адаме. Во-вторых, Бог образовал Еву для Адама. В-третьих, Бог привел Еву к Адаму. И в-четвертых, Бог определил природу их взаимоотношений. Я верю, что все эти принципы применимы и по сей день. Другими словами, я согласен с Иисусом. Люди могут занижать стандарты, но Бог никогда не занижает свои стандарты. Его план, его стандарты, установленные им от начала, до сих пор остаются в силе. Именно таким он хочет видеть брак. Сегодня я расскажу в связи с нашей темой о том, как Бог соединил меня с моей первой женой Лидией. Ко времени, когда я женился на Лидии в 1946 году, я был посвященным верующим уже 5 лет. Я верил в Библию и всем сердцем хотел служить Господу. На то время я еще не понимал библейских принципов брака, которые Бог открыл мне годами позже. Но тем не менее, оглядываясь назад, я с благодарением Богу могу сказать, что в моей жизни Бог работал в точности в соответствии с теми принципами, которые Он установил еще от начала, сотворив Адама и Еву и соединив их вместе. А теперь я хочу поведать вам некоторые детали, имеющие отношение к нашей теме. Я познал Господа Иисуса Христа, находясь на службе в британской армии в 1941 году в армейской казарме посреди ночи. Я пережил личную встречу с Иисусом Христом, и с того самого дня я знал, что моя жизнь была в Божьих руках, и я в точности знал, что у Бога был план для моей жизни. Библия стала единственной книгой, которую мне было интересно читать. И следующие 4,5 года я находился на службе в основном в пустынях Северной Африки и затем в Израиле. Я был отправлен в запас в 1946 году и поселился в Иерусалиме. Во время моей службы Бог совершенно ясно показал мне, что Он хотел, чтобы я служил Ему в Израиле и конкретно в Иерусалиме. И пока я жил в Израиле, в 1943 году я познакомился с удивительной женщиной. Ее звали Лидия Кристенсен. Она была датской учительницей, но Господь Иисус Христос предстал ей лично и призвал ее оставить свой дом, свою страну, свою работу и поехать в Иерусалим, и там, по водительству Святого Духа, она стала матерью для приемных детей. За время ее служения через ее руки прошли, пожалуй, около 70 детей. В 43-м году, когда я впервые познакомился с ней, вместе с ней в доме жили 8 девочек, для которых она была мамой. 6 из этих девочек были еврейками, одна арабка и одна англичанка. В 44-м году Господь перевел наш полк в Израиль, и мы проживали в небольшом еврейском поселении невдалеке от Хайфы. Меня впечатлило то, что я увидел в жизни Лидии. Для меня это было чем-то удивительным и уникальным. Никогда раньше я не видел подобного мира, подобной свободы. Я никогда не видел, чтобы дети так естественно молились, разговаривали с Богом и жили жизнью веры. Это все очень сильно впечатлило меня. Лично я в прошлом профессор философии, выросший единственным ребенком в семье. Для меня все было удивительно. Невозможно было подобрать ничего более неподходящего, чем Лидия и я. В 44-м году Бог сделал в моей жизни очень два важных события. Он проговорил ко мне очень ясно. Первый раз Он призвал меня. Он призвал меня быть учителем Библии, и я могу сказать, что по милости Божией я несу это служение и по сей день. Я посвящен этому призванию. И я осуществляю это не своей мудростью, не своим умом, но с помощью Божьей мудрости. Позже, когда я молился за Лидию и за детей, я чувствовал себя обязанным молиться за них. У них было очень мало денег, и у Лидии было очень трудное время, она была очень одинока в этой стране, в которой очень неблагосклонно относились к одиноким женщинам. Для этих детей она была и матерью, и отцом, и врачом, и адвокатом. И так я чувствовал себя обязанным молиться за нее. И я вспоминаю, как однажды, когда я молился за Лидию и за детей, Бог проговорил ко мне. Это было совершенно неожиданно. И я могу признаться, что то, что Бог сказал мне, повергло меня в ужас. Бог очень конкретно сказал мне, что я соединил вас под одним игом и в одной упряжке. Я начал размышлять, что значит быть под одним игом в одной упряжке. И так я размышлял над этим, и я решил, что Бог призвал нас к совместному труду. Но это казалось мне невероятным. Но чем больше я молился об этом, тем яснее мне становилось, и у меня нет времени, чтобы поведать вам о всех деталях, хотя я уверен, что вам это интересно, но через полтора года мы с Лидией поженились. И только после того, как мы поженились, я смог в полноте познать то, что Бог сказал мне. Он сказал, я соединил вас под одним игом и в одной упряжке. Иго в Писании — это символ брака. А упряжка говорит о совместном труде. И это очень точно описывает те 30 лет брака, которые я имел честь провести с Лидией. Мы были под одним игом и в одной упряжке. И, глядываясь назад, я понимаю, что с человеческой точки зрения было очень много причин, почему я не должен был жениться на Лидии. Она была значительно старше меня. Она происходила из другой культуры, она была очень сильным человеком, она сама открыла миссию, которая была признана многими христианами. И с другой стороны, как я уже сказал, у меня не было ни малейшего опыта в общении с детьми, я вырастал единственным ребенком в семье, и я был довольно грубого пошиба. Если бы кто-то попросил меня совета в подобной ситуации, я бы отнесся к этому очень негативно. Но мы уже с вами выяснили, что Бог сам берет на себя инициативу в заключении брака. Сам Бог приводит женщину к человеку. И, оглядываясь назад, я могу сказать, что именно так все произошло в моей жизни. Бог сделал свой выбор в моей жизни. Мы прожили вместе 30 лет активного, счастливого брака. Мы служили Богу, мы находились в опасностях, в трудностях, часто переживали нищету, но мы были счастливы, мы достигли такого единства, которое впечатляло многих людей. Позже, когда мы ездили уже во многие страны по служению, люди иногда подходили к нам и говорили, что они удивлялись тому единству, которое они видели в нас. Я помню, как однажды один человек сказал нам: «Вы вместе служите как один человек». Человек такого не может достичь, но это Божья цель для брака. Двое должно стать одной плотью. Если мы слушаемся Бога, исполняем Его требования, если мы слушаемся Его голоса, то Он совершит это. И во славу Божию я могу сказать, что через наш брак сотни и сотни людей получили благословение, получили помощь, нашли Господа, исцелились, исполнились Святым Духом. Это все факты. Люди приходили к нам домой в любое время суток, и мы никогда не отправляли их назад. Мы служили на разных материках, разным людям, людям из разных деноминаций, но Божье призвание в нашей жизни всегда действовало. И если бы вы меня спросили, что было для нас самым главным, я отвечу — единство. В особенности единство в молитве. Единство — это самое важное в браке. Мы должны взращивать единство в молитве. Иисус сказал, если двое из вас согласятся, о чем бы то ни было в молитве, то о чем бы вы ни попросили, это будет вам. Это звучит вызовом для многих семей. Если вы и ваш супруг или супруга, обои верующие, если вы сможете достичь согласия в молитве, то ваши молитвы будут иметь колоссальную силу. Оглядываясь назад на те молитвы, которые мы возносили вследе к Богу, я с изумлением вижу, какие ответы Бог послал на наши молитвы, когда мы молились в единстве. Итак, на основании своего опыта я сегодня хочу сказать всем вам, что Божий план для брака — это самый лучший план. Бог не понизил свои стандарты, но Он помогает нам стать на Его стандарты. В моих программах на этой неделе я говорил об образце брака, который Бог установил еще от самого начала сотворения. И от этого образца Бог со своей стороны никогда не отступал. Я рассказал о четырех основных элементах этого образца. Во-первых, Бог решил, что Адаму нужно было жениться. Во-вторых, Бог сотворил Еву для Адама. В-третьих, Бог привел Еву к Адаму. Адам не ходил и не искал себе жену. В-четвертых, Бог определил природу их взаимоотношений. Сущность их взаимоотношений сводилась к достижению единства. Они должны были стать одной плотью. И я рассказал о своем убеждении по поводу того, что все эти четыре принципа до сих пор остаются в силе. Вчера я рассказал вам о том, как эти принципы воплотились в моем первом браке с Лидией, хотя на тот момент я не знал этих принципов. Но Бог по своему выбору соединил нас с Лидией, и затем Он подтвердил свой выбор 30 годами счастливого и плодотворного брака, который Он дал нам. В Луки 7:35 Иисус говорит: «Оправдана премудрость всеми чадами ее». Если вы позволите Божьей мудрости делать выбор в вашей жизни и планировать вашу жизнь, то Божья мудрость оправдается вашей жизни плодами, которые она произведет. Сегодня я хочу поделиться с вами историей о том, как Бог соединил меня с моей второй женой Руфью. Вы увидите, что и снова Бог действовал на основании своих неизменных принципов. В 1975 году Бог призвал мою первую жену Лидию домой. После 50 лет плодотворного интенсивного служения, и я пережил глубокую скорбь утраты. И я сомневаюсь, что человек, который не пережил потерю спутника жизни, может понять скорбящего человека. И я должен сказать, что то, что я пережил, помогло мне глубже понимать и сострадать вдовам и вдовцам. Я чувствовал, как будто бы что-то было вырвано из моей груди, и внутри моего сердца была глубокая зияющая дыра. Я сказал Богу, когда Лидия умерла, что я готов жить до конца дней в безбрачии. И в течение какого-то времени я был готов жить в безбрачии. Где-то через несколько лет спустя Бог начал напоминать мне о моем призвании к служению в Израиле. И я решил поехать в Израиль вместе с группой коммунистических лидеров. После того, как наша делегация уже уехала из Израиля, я решил остаться еще на неделю и искать у Бога направление для моей жизни. Во время этой недели я встретился с одной группой христиан, которые распространяли мои книги в Израиле, и мне рассказали, что их секретарша находилась в тяжелом физическом состоянии, у нее была травма позвоночника. Бог дал мне специальный дар для того, чтобы служить людям с проблемами позвоночника. Я подумал, что было бы очень не по-христиански, если бы я не помолился за эту женщину. Вместе со мной был мой друг, и вместе с ним мы решили навестить эту женщину. Мы взяли ее адрес, и в течение нескольких часов мы ездили по Иерусалиму в поисках этого адреса. И уже когда мы были готовы сдаться, вдруг мы обнаружили, что мы как раз находились у правильного места. Мы зашли в дом, увидели женщину, лежащую на диване, помолились за нее, выразили ей наши сострадания и симпатию, и расстались. И я подумал, что на этом наша роль закончена, Бог будет исцелять ее, и я забыл о ней. Последний вечер после моего отъезда из Израиля я решил приступить к Богу за ответами. И эта ночь была одной из самых удивительных ночей в моей жизни. Я лег в кровать около 11 вечера, проснулся на 6 часов утра на следующее утро, и все это время я даже не вздремнул. В течение 7 часов Бог говорил мне о своих целях для моей жизни. Он напомнил мне все обетования, которые Он дал мне прежде, и сказал, что если я буду жить в послушании Ему, то эти обетования исполнится. И где-то посреди ночи Бог показал мне видение, очень ясное, четкое видение. Я увидел холм, который был похож на холм около западной стены Иерусалима, и к вершине этого холма поднималась зигзагообразная дорога. И, как я понял, Бог говорил мне о моем возвращении в Иерусалим, что это возвращение будет не прямым, но будет иметь несколько стадий, и иногда эти движения будут для меня непонятны. Но у самого подножия холма, где начиналась тропа, я увидел женщину, сидящую в довольно необычной позиции, в очень необычном платье. И я сразу же узнал эту женщину. Это была женщина, за которую я помолился на этой неделе. И Бог говорил мне, что Он хотел, чтобы я женился на этой женщине. И моя первая реакция была очень негативной. Я сказал: «Бог, ты что, просишь меня, чтобы я женился на женщине, которую я даже не люблю?» Но эта мысль меня не покидала, поэтому я решил в течение месяца молиться об этом. И в течение этого месяца, хотя я об этом не знал, Бог также говорил с этой женщиной. И благодаря довольно необычному стечению обстоятельств мы встретились снова. Я поделился с ней своим призванием, и любопытно, что поскольку ее спина еще не была полностью исцелена, то во время разговора со мной эта женщина сидела не на стуле, а на полу, опершись спиной о стену, и на ней было точно то платье, которое я видел в моем видении. И она сидела точно в той позиции, в которой я ее видел. Так Бог подтвердил мне еще раз, что я понял его правильно. Но мы не сделали друг другу никакого посвящения, мы встретились снова в Иерусалиме, и в этот раз я поделился с ней моими симпатиями и тем, как я понимал волю Божию в отношении нас. Она откликнулась на это позитивно, но мы решили отложить это в сторону. Я не могу сейчас объяснять причины, почему, но мы решили возложить наше желание на Божий жертвенник на 3 месяца. И в эти 3 месяца мы не поддерживали с друг другом никаких связей и отношений. Мы испытывали, что сделает с этим Бог. И в конце 3 месяцев, когда мы снова встретились, мы без сомнений знали, что Бог хотел, чтобы мы вступили в брак. И Бог благословил нас в тот брак, который Он предназначил для нас. Оглядываясь назад и рассуждая над тем, что произошло в моей жизни с тех пор, как мы с Руфи вступили в брак, я удивляюсь Божьему благословению. Господь сказал о Еве, что она была помощницей для Адама. И как это справедливо в отношении Руфи? Она такая одаренная и талантливая. У нее такое глубокое посвящение, что сегодня я бы не мог без ее помощи выполнять то служение, на котором я нахожусь. Она в прошлом консервативная иудейка, и она приехала в Израиль за 3 года до моего приезда и решила поселиться в Израиле. Она выучила некоторые тяжелые уроки жизни, она пережила нищету, болезни и разные другие неприятности, и мы были готовы к тому, чтобы разделить друг с другом жизнь. И так же, как и во втором браке, и в первом браке, то, что для нас было по-особенному драгоценно, это наше единство и гармония. Когда мы изучали иврит в Иерусалимском университете, мы провели целое лето в доме одной пожилой еврейской супружеской пары, которые были совершенно неверующими людьми. Мы провели 3 месяца в их доме, и в это время мы каждый день ходили в университет. После 2 месяцев хозяйка дома, которая была очень неэмоциональной женщиной, очень недуховной женщиной, начала делиться с нами своими впечатлениями о нас. Она сказала: «С первого дня, когда вы вошли под мой кров, я знала, что вы особенные люди». Она сказала, что на ваших лицах сиял какой-то необычный свет. И дальше она сказала, что я никогда не видела такого глубокого умиротворения, гармонии и единства. И мы стали очень большими друзьями. Какое-то благословение и какое-то свидетельство неследимой мудрости Божией. Поскольку мы повиновались Ему и следовали Его шагам, то Он сделал наше единство свидетельством для неверующих. Мы посвящены Богу друг другу, мы посвящены Иерусалиму, Израилю, Божьему народу. Сделав это посвящение Богу и друг другу, Он начал открывать для нас удивительные двери. Он сделал через нас такие дела, что если бы мне сказали об этом раньше, я бы ни за что не поверил. И я говорю это все в качестве свидетельства Божьей верности. И я хочу ободрить всех вас верить Богу. У Бога есть для вас самое лучшее. Не соглашайтесь на меньшее. У Бога есть план для каждого из своих детей. Я хочу напомнить вам эти 4 принципа брака, которые были установлены еще с сотворения. И давайте мы будем сверять с этим свою жизнь. Во-первых, Бог решил, что Адаму нужно жениться. Во-вторых, Бог образовал для Адама Еву. В-третьих, Бог свел их вместе. В-четвертых, Бог определил природу их взаимоотношений. Этого Бог хочет и для каждого из своих детей. И снова я хочу повторить вам, у Бога есть для вас самое лучшее, поэтому не соглашайтесь на меньшее. Пусть Бог благословит вас.